Артур Конан Дойль. Читает Андрей Брежнев. Дядя Бернак. Глава первая. Берег Франции. Я смело могу сказать, что прочел письмо дяди не менее 100 раз и знаю его наизусть. Но, сидя у борта парусного судна, я, тем не менее, вновь вынул его из кармана и принялся пробегать так же внимательно, как и в первый раз. Письмо, отправленное на имя Луи де Лаваля, было написано резким, угловатым почерком человека, начавшего свой жизненный путь деревенским стряпчим. Забота о немедленной доставке письма адресату была возложена на хозяина гостиницы «Зеленый человек», что в Эшворде, Вильгельма Харгрева, который получил его вместе с бочками беспошлинного коньяка с берегов Нормандии. Таким образом, это письмо попало в мои руки. «Мой дорогой племянник Луи», — так начиналось письмо. «Теперь, когда скончался твой бедный отец, и ты остался один на целом свете, я уверен, что ты не захочешь продолжать вражду, которая истори существовала между членами нашей семьи. В эпоху революции во Франции твой отец открыто перешел на сторону короля, тогда как я всегда был на стороне народа. Ты знаешь, каким печальным результатом привел этот поступок твоего отца. Он был вынужден покинуть страну. Я же сделался владельцем имения Грозбуа. Я понимаю, как тяжело тебе было примириться с потерей родового имения. Но сознайся, что все же лучше видеть это имение в руках одного из родственников, чем постороннего человека. Смею тебе уверить, что от меня, брата твоей матери, ты не можешь встретить ничего, кроме любви и уважения. А теперь позволь мне дать тебе несколько полезных советов. Ты знаешь, я всегда был республиканцем, но с течением времени для меня стало очевидным, что борьба против власти Наполеона совершенно бесполезна. Понимая это, я был вынужден перейти на службу к нему. Недаром говорят: «С волками жить, по-волчьи выть». С моими способностями я быстро сумел войти к Наполеону в доверие. Мало того, я сделался его самым близким другом, для которого он сделает все, что бы я ни пожелал. Ты, вероятно, знаешь, что в настоящее время Наполеон во главе своей армии находится всего в нескольких милях от Грозбуа. И если бы ты захотел поступить к нему на службу, то он забудет враждебное чувство к твоему отцу и не откажется вознаградить услуги твоего дяди. Несмотря на то, что твое имя несколько запятнано в глазах императора, я имею на него настолько большое влияние, что сумею все устроить к лучшему. Послушай меня и приезжай сюда с полным доверием, так как ты вполне можешь положиться на преданного тебе дядю. К. Бернак». Таково было письмо. Но, собственно говоря, меня поразило и взволновало не само письмо, а конверт. На одной из четырех печатей красного сургуча, которыми оно было опечатано, по-английски было написано «Не приезжай». Судя по написанию, слова были нацарапаны поспешно, но вот мужской или женской рукой трудно сказать. Что бы могло значить это зловещее предупреждение? Если эти слова были написаны дяде ввиду каких-нибудь неожиданных изменений в его планах, то к чему было посылать письмо? Вернее, это предостережение было написано кем-нибудь другим, тем более что письмо было на французском языке, тогда как роковые слова на английском. Но печати не были взломаны, следовательно, в Англии никто не мог знать содержание письма. И вот, сидя под парусом, развивавшимся над моей головой, наблюдая зеленоватые волны с мирным шумом, ударявшиеся о бока судна, я стал припоминать все, некогда слышанное мной об этом неведомом для меня дяде Бернаке. Мой отец, гордившийся своим происхождением от одной из наиболее старых фамилий Франции, женился на девушке, обладавшей редкой красотой и душевными качествами, но более низкого происхождения. Правда, она никогда не давала ему повода раскаиваться в совершенном поступке. Но зато ее брат, человек с низкой душонкой, был невыносим своей рабской угодливостью во время благоденствия нашей семьи и злобной ненавистью и неприязнью в тяжелые минуты. Он восстановил народ против моего отца и добился того, чтобы отец был вынужден бежать. После этого мой дядя сделался ближайшим помощником Робеспьера в его самых страшных злодеяниях, за что и получил в награду наше родовое имение Грызбуа. С падением Робеспьера он перешел на сторону Барасса, и с каждой смены правительства в его руки попадали все новые и новые земельные владения. Из последнего письма этого достойного человека можно было заключить, что новый французский император тоже на его стороне, хотя трудно предположить, что человек с такой репутацией, как дядя, да еще к тому же республиканец, мог оказать ему существенные услуги. Вас, вероятно, заинтересует, почему же я принял предложение человека, изменившего моему отцу и бывшего врагом нашей семьи в течение многих лет. Теперь об этом легче говорить, чем тогда. Но все дело в том, что мы, молодое поколение, чувствовали всю тяжесть, а главное — бесполезность продолжать раздоры стариков. Мой отец, казалось, замер на 1792 году и навсегда остался с теми чувствами, которые неизгладимо запечатлелись в душе под влиянием событий этого года. Он как будто окаменел, пройдя через это горнило. Но мы, выросшие на чужой земле, поняли, что жизнь ушла далеко вперед, что появилась возможность не жить тем определенным прошлым воспоминаниями о счастливых годах жизни в родном гнезде. Мы убедили себя, что необходимо забыть распри и раздоры прошлого поколения. Для нас Франция уже не была страной избиений, производимых санкюлотами, страной бесчисленных казней на гильотине. Нет, теперь это время было далеко. В нашем воображении родная земля встала, окруженная ореолом славы, теснимая врагами со всех сторон. Франция призывала рассеянных повсюду сынов своих к оружию. Этот воинственный призыв взволновал сердца изгнанников и заставил меня принять предложение дяди и устремиться по водам Ла-Манша к дорогим берегам Родины. Сердцем я всегда был во Франции и мысленно боролся с ее врагами. Но пока был жив мой отец, я не смел открыто высказывать это чувство. Для него, служившего под начальством Конде и сражавшегося при Квебероне, такая любовь показалась бы гнусной изменой. После его смерти ничего не могло удержать меня вдали от родины, тем более, что и моя милая Евгения, ставшая впоследствии моей женой, также настаивала на необходимости следовать туда, куда призывал нас долг. Она происходила из старинного рода Шуазелей, еще более ненавидевших Францию после изгнания из нее, чем даже мой отец. Эти люди мало заботились о том, что происходило в душе их детей. И в то время, как они, сидя в гостиной, с грустью читали о победах Франции, мы с Евгенией удалялись в сад, чтобы там наедине предаться чувству радости, охватывавшему нас. В уголке унылого каменного дома, близ окошка, совершенно скрытого густо разросшимися кустами, мы находили приют по ночам. Наши взгляды и мнения шли совершенно вразрез со взглядами окружавших нас лиц. Благодаря этому мы жили совершенно отчужденно от других, что и заставляло нас глубже понимать и ценить друг друга, находя взаимно нравственную поддержку и утешение в тяжелые минуты. Я делился с Евгенией своими замыслами и планами, а она укрепляла и ободряла меня, если видела, что я приуныл. А время все шло-дошло, пока, наконец, я не получил письмо от дяди. Была и другая причина, заставившая меня принять приглашение дяди. Положение изгнанника нередко доставляло мне невыразимые мучения. Я не могу пожаловаться на англичан вообще, потому что по отношению к нам, эмигрантам, они высказали столько сердечной теплоты, столько истинного радушия, что я думаю, не найдется ни одного человека, который не сохранил бы о стране, приютившей нас и о ее обитателях, самого приятного воспоминания. Но в каждой стране, даже в такой культурной, как Англия, всегда найдутся люди, которые испытывают какое-то непонятное наслаждение в оскорблении других. Они с гордой радостью отворачиваются от своих же ближних, попавших в беду. Даже в патриархальном Эшварде нашлось немало лиц, которые всячески старались досаждать нам, эмигрантам, отравляя нашу и без того тяжелую жизнь. К их числу можно было причислить и молодого кентского помощника Фарлия, наводившего ужас на город своим буйством. Он не мог равнодушно пропустить ни одного из нас, чтобы не послать вдогонку какого-нибудь оскорбления, и притом не по адресу французского правительства, что можно было бы ожидать от английского патриота. Нет, эти оскорбления обычно задевали главным образом нас, французов, и мы должны были спокойно выносить его гнусные выходки, скрывая в глубине души накопившую злобу. Мы молча выслушивали все насмешки и издевательства Фарли над нами. Но, наконец, чаша терпения переполнилась. Я не мог выносить дольше и решился проучить негодяя. Однажды вечером мы собрали за Тальбдотом гостиницы «Зеленый человек». Фарли был там же, опьяневший почти до потери человеческого образа. Он по обыкновению выкрикивал слова, оскорбительные для нас. При этом я заметил, что Фарли не сводит с меня глаз, вероятно, желая посмотреть, какое впечатление производит на меня его оскорбление. «А теперь, господин Лаваль!» — крикнул он вдруг грубо, кладя руку на мое плечо. «Позвольте предложить вам тост, который вы, вероятно, не откажетесь разделить. Итак, за Нельсона! Пожелаем ему на голову разбить французов!» Фарли стоял передо мной с бокалом, нахально усмехаясь. Он ожидал, что я откажусь от подобного тоста. «Хорошо», — сказал я. «Я согласен выпить ваш тост, но с условием, что вы выпьете со мной тот тост, который я предложу вам после». «Прекрасно», — сказал он, протягивая руку с бокалом. Мы чокнулись и выпили. «А теперь я, в свою очередь, осмелюсь предложить вам тост. Я пью за Францию и желаю ей победы над Нельсоном». Стакан вина, брошенный мне в лицо, был ответом на эти слова, и через час мы уже дрались на дуэли. Я прострелил на вылет его плечо. И в эту ночь, когда я пришел к окошечку заброшенного дома, месту наших встреч с Евгенией, она держала несколько лавровых веток в изобилии рожих под окном и вплела их в мои волосы. Местная администрация не нашла нужным вмешиваться в произошедшую между нами дуэль, но мое положение в городе становилось тяжелым. Дальнейшее пребывание в нем было невозможно. Вот это-то и было последним толчком, побудившим меня без малейшего колебания принять предложение дяди наперекор странному предостережению, которое я нашел на конверте. Если влияние дяди на императора действительно было настолько велико, что он мог дать мне возможность вернуться на родину, заставив его забыть о причинах моего изгнания, тогда падала единственная преграда, отделявшая меня от родной страны. Все время, пока эти соображения занимали мой ум, пока я со всех сторон рассматривал свое положение, свои виды и планы на будущее, я находился на палубе небольшого парусного судна, которое несло меня туда, где некогда я был счастлив в кругу семьи, и где впоследствии я пережил немало тяжелых минут. Эти размышления были неожиданно прерваны. Передо мной стоял шкипер и грубо тянул меня за рукав. «Вам пора сходить, мистер», — сказал он мне. В Англии меня приучили к оскорблениям, но я никогда не терял чувство собственного достоинства. Я осторожно оттолкнул его руку и сказал, что мы еще очень далеко от берега. «Вы, конечно, можете поступать, как вам заблагорассудится», — грубо ответил он. «Но я дальше не пойду. Потрудитесь сойти в лодку». Я совершенно напрасно приводил ему разные доводы, говорил, что мною уплачено на проезд до берегов Франции. Я, конечно, не добавил, что деньги, вырученные ему за проезд, были выданы мне за часы, принадлежавшие трем поколениям Лавали, и что эти часы покоятся в настоящее время у одного из ростовщиков Дувра. «Однако довольно!» — вдруг вскрикнул он. «Спустить парус! А вы, мистер, можете ли покинуть судно или вернуться со мной в Дувр? Я не могу приблизиться к рифам, не подвергая опасности лисицу, особенно при таком ветре». «В таком случае я предпочитаю сойти», — сказал я. «Вы можете поплатиться за это жизнью!» Возразил он и засмеялся так вызывающе, что я кинулся к нему с целью проучить нахала. Но я был совершенно беспомощен среди матросов, которые, я знал по опыту, быстро переходят к кулачной расправе, если им что-либо не по вкусу. Маркиз Шамфор рассказывал мне, что когда он впервые поселился в Суттоне, то ему выбили зубы за одну лишь попытку высказать свое отрицательное отношение к таким господам. Волею-неволею я примирился с печальной необходимостью и, пожав плечами, сошел в приготовленную для меня лодку. Мои пожитки были сброшены туда же вслед за мной. Представьте себе, наследник именитого рода де Лавалли, путешествующий с багажом в виде маленького свертка. Два матроса толкнули лодку и ровными медленными ударами весел направили ее к низкому берегу. Ночь предстояла, по-видимому, бурная. Черные тучи, застилавшие от нас последние лучи заходящего солнца, внезапно разорвались, их клочья с оборванными краями быстро мчались по небу, распространяясь по всем направлениям и заволакивая все густой мглой, которую на западе прорезал огненно-красный блеск зари, казавшийся гигантским пламенем, окруженным черными клубами дыма. Матросы время от времени поглядывали на небо, а затем на берег. В эти минуты я боялся, что, испугавшись бури, они повернут назад, чтобы отвлечь их внимание от наблюдений за штормом, разыгравшимся на море. Я начал расспрашивать их об огнях, все чаще и чаще прорезавших тьму, окружавшую нас. «К северу отсюда лежит Булонь, а к югу — Этепель», — вежливо ответил один из гребцов. «Булонь, Этепель». В избытке радости я в первый момент даже утратил способность говорить. Сколько светлых, радостных картин пронеслось в моем мозгу. Еще маленьким мальчиком меня возили в Булонь на летние купания. Неужели можно забыть все то милое прошлое? Забыть, как я, маленький сорванец, чинно шагал рядом с отцом по берегу моря. Как удивлялся я тогда, видя, что рыбаки удалялись при виде нас. Об Этепле я сохранил иные воспоминания. Именно оттуда мы были вынуждены бежать в Англию. И пока мы шли из своего собственного дома, обреченные на изгнание, мучимые сознанием предстоящих нам бедствий и унижений, народ с неистовым ревом толпился на плотине, далеко выдававшейся в море, провожая нас взорами, полными ненависти и злобы. Кажется, я никогда не забуду этих минут. Временами мой отец оборачивался к ним, и тогда я присоединял свой детский голос к его мощному и повелительному голосу. Он приказывал им прекратить свои выходки, потому что в слепом, злобном неистовстве из толпы принимались бросать камнями, и один из них попал в ногу матери. Вот они места, где так беспечно протекало мое детство. Вот они справа и слева от нас, а в 10 милях находится мой собственный замок, моя собственная земля в Гросбуа, которая принадлежала нашему роду гораздо раньше этой эпохи, когда французы с герцогом Вильгельмом-завоевателем во главе отправились покорять Англию. Как я напрягал свое зрение, силясь сквозь тьму, окружавшую нас, рассмотреть далекие еще башни наших укреплений. Один из моряков совершенно иначе понял ту напряженность, которой я пытался пронзить тьму глазами, и, словно стараясь угадать мою мысль, заметил: «Этот удаленный берег, простирающийся на весьма значительное расстояние, служит приютом многим, которым, подобно вам, я помогал высадиться здесь». «За кого же вы меня принимаете?» — спросил я. «Это не мое дело, сударь. Существуют промыслы, о которых не принято говорить вслух». «Неужели вы считаете меня контрабандистом?» «Вы сами говорите это?» «Да, впрочем, не все ли равно? Наше дело — перевозить вас». «Даю честное слово, что вы ошибаетесь, считая меня контрабандистом».
«В таком случае вы беглый арестант».
«Нет». Моряк задумчиво оперся о весло, и, несмотря на тьму, я видел, что по его лицу пробежала тень подозрения. «А если вы один из наполеоновских шпионов?» Вдруг воскликнул он.
«Я шпион?»
Тон моего голоса вполне разубедил его в гнусном подозрении.
«Хорошо», — сказал он, — «я совершенно не могу представить себе, кто вы. Но если бы вы действительно были шпионом, моя рука не шевельнулась бы, чтобы способствовать вашей высадке, что бы там ни говорил шкипер».
«Вспомни, что мы не можем жаловаться на Бонапарта.
заметил молчаливый до того времени второй гребец с низким дрожащим голосом. «Он всегда был добрым товарищем по отношению к нам». Меня очень удивили его слова, потому что в Англии ненависть и злоба против нового императора Франции достигали своего апогея. Все классы населения объединялись в чувстве ненависти и презрения к нему. Но моряк скоро дал мне ключ к разгадке этого явления.